Давайте мы положим каждую руку на сердце и скажите: Дух Святой, вот мое сердце. Я так нуждаюсь, чтобы ты помог мне принимать истину Божьего сердца глубоко в свое сердце. Чтобы ты помог мне принимать истину Божьей любви глубоко в мою душу, чтобы мне жить Словом Твоим, говорить Твое Слово, поступать по Слову Твоему, думать Твоим Словом и быть мотивированным Твоим Словом. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Тема моей проповеди – сила поста или значение поста в процессах восстановления. Значение поста или сила поста в процессах восстановления. Я уже сказал, что наш центральный стих взят из 58 главы книги пророка Исаии на этот год. И примечательно, что этот стих именно в той главе, где говорится о посте, который приносит изменения. Пост, который имеет силу в процессах восстановления. Мы говорим о том, что этот год, это год, в котором мы будем видеть восстанавливающую силу и могущество Бога. Как важно, чтобы мы увидели этот сезон, сезон восстановления в наших жизнях, в наших семьях, в наших домах, в наших работах, в наших городах, чтобы мы увидели, что Бог видит каждого из нас восстановителем. Может быть, мы пока еще себя так не увидели. Может быть, мы так о себе не думаем и думаем, кто я такой? А Господь говорит: назовут тебя восстановителем развалин. Может быть, ты не сам себя назовешь, но пройдет время, и о тебе скажут: да, это тот человек, который восстановил нашу семью. Да, через него пришло восстановление в наше поколение. Да, в нашем доме, в нашей семье восстановились основания, потому что она молилась, он молился. Может быть, когда-то ваши внуки об этом скажут и скажут: в нашей семье все изменилось. Когда-то наша бабушка была какой-то молитвенницей в какой-то ХХЦ. Что это такое, мы не понимаем. Но когда она стала молиться Богу, все изменилось. До этого в нашей семье был алкоголизм, или были наркотики, или постоянно были разводы, или постоянно было какое-то поражение. Но мы уже в третьем поколении испытываем благословение. Мы испытываем радость. Мы видим, на нас есть Божья благодать и Божья милость, и назовут тебя восстановителем развалин. Назовут тебя восстановителем, потому что ты стал на путь восстановления. Примечательно, что именно этот стих говорится после того, каков должен быть пост, каков пост, который приводит огромнейшую силу Божью в жизнь поколений, в жизнь нашего окружения, в жизнь наших семей. Но я немножечко хотел бы, чтобы мы начали из Евангелия Матфея, и мы поговорим из 6 главы, мы посмотрим немножко на пост. Мне не хотелось бы, чтобы пост для вас стал какой-то религией, потому что уже какое-то время, в одно и то же время, мы постимся в начале года, на протяжении нескольких лет. Вы понимаете, о чем я говорю? И мне не хотелось бы, чтобы у вас пост стал какой-то традицией, чтобы вы думали: ну вот все постятся, наверное, мне надо попоститься. Я хочу, чтобы вы обратили внимание по поводу поста. Все я не скажу вам. Почитайте, книжечка есть хорошая, Дерек принц, как правильно поститься, кому можно поститься, как можно поститься, что делать, если вы болеете, принимаете лекарства, тогда вам не стоит поститься в это время, может быть, избрать, может быть, у вас есть какие-то заболевания, вам нужно частично поститься, может быть, не принимать пищу один раз в день, или поститься только до обеда, или, может быть, кто-то из вас раз в неделю может до вечера поститься, а может быть, кому-то надо 3 дня взять пост, а кому-то нужно взять 21 день поста. Я гарантирую вам, если вы по благодати Божией с Богом примете решение, вы будете поститься, вы не умрете, все будет хорошо, все будет замечательно, и здоровее станете, сильнее станете. Пост очень важен, поэтому в интернете найдите, как правильно поститься, Дерек Принц, или книжечка, я попрошу, чтобы, если возможно, приобрести, чтобы у нас были на столе, как правильно поститься. На многие вопросы вы получите ответы, во время проповеди не смогу дать ответы, но я хочу на все вопросы дать ответы. Хочу коснуться некоторых вещей, которые очень важны. Евангелие Матфея. Иисус в Нагорной проповеди учит и показывает 3 благочестивые привычки, которые должны появиться у людей, которые называют себя верующими. И у них этих, у этих благочестивых привычек есть определенная схожесть. Первое – это милостыня. Второе – это молитва. Третье – это пост. И что-то у них есть общее. И о чем предупреждает Иисус? Чтобы эти привычки, эти действия, которые мы производим, чтобы они не делались с нами на показ ради людей, чтобы мы были внимательными, что в этих благочестивых привычках у нас должно быть что-то тайное, что-то сокровенное, что-то, что только между мною и Богом. Между мною и Богом. Пост – это не голодовка. Пост – это не диета. Пост – это не попытка впечатлить Бога. Вот некоторые думают, что Бог, я уже 3 дня не курю, мне уже так плохо. Бог, ты же видишь, Боже, делай что-нибудь. Не-не-не-не, мы, это не для того, чтобы впечатлить. Пост – это не то время, когда ты пытаешь заставить двигаться Бога. Бог и так в движении, Он полон силы. Пост – это время, когда ты начинаешь двигаться к духовным истинам, когда ты вместо пищи естественной желаешь избрать пищу духовную, манну небесную, хлеб живой, который сходит с небес. Пост – это время, когда ты говоришь: «Хватит, остановись, моя плоть, мои желания, моя воля, мои помыслы, мои амбиции, но пусть будет воля Божья, Господи, что ты хочешь для меня». Поэтому, когда вы поститесь, когда вы пропускаете время еды, в это время вы молитесь, вы читаете Библию, вы поклоняетесь, вы славите Бога, вы наполняетесь Словом Божьим, Духом Святым исполняетесь. Время поста – это время, когда вы открываете себя для Господа, и голоса вашей плоти умолкают, и вы слышите голос Божий, вы слышите направление Божье, вы слышите волю Божью. Несколько аспектов, на которых я останавливаюсь. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, 6 глава с 1 стиха, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Другими словами, не творите милостыню на показ. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. Скажите, в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот схожесть между постом, молитвой и милостынью. Здесь сказано, когда, Когда? Когда творишь милостыню. Не просто если заработаешь миллион, тогда ты кому-то поможешь. Если у тебя будет такой доход, тогда... Если ты будешь зарабатывать, как богатые зарабатывают, вот тогда я... Не, если мы с Богом, тогда в нашей жизни когда? Когда? Всегда в нашей жизни встречается на нашем пути у кого-то меньше, у кого-то плохо, у кого-то боль, у кого-то похороны, у кого-то какая-то трагедия. Всегда на нашем пути кто-то встречается. И когда творишь милостыню? Общая деталь. Когда? Время от времени. Это должно быть уже благочестивой привычкой, когда мы открываем свою длань для нуждающегося, когда мы это делаем. И Отец твой, видящий тайны, услышьте меня правильно, тайны, когда Отец увидит, что вы сделали это в тайне, не когда вы рассказали всем, прорекламировали, не когда вы в Фейсбуке все распостили, ВКонтакте, как, что вы сделали, нет. Господь видит и в Фейсбуке, но Он говорит, никогда я в Фейсбуке увижу, никогда я увижу везде, во всех газетах, что ты такой добродетель. А когда я увижу тайное, я воздам явно. Вот все увидят, что ты благословен. Я благословлю тебя без меры. Я благословлю тебя так, как невозможно это передать. Бог так говорит. Но я хочу, чтобы вы отметили для себя, что так как и милостыня, так и молитва мы сейчас прочитаем, так и пост, все это может быть и корпоративным, или общим, или совместным с группой, с людьми, с церковью, может быть общенациональный, какой угодно. Это все возможно. То есть пост... Молитва может быть совместная, милостыня или доброта. Вот мы на сегодняшний день видим много фондов. Я сказал, что в прошлом году, как-то я делился, я увидел столько сострадания, столько любви, несмотря на те беды, которые в нашем обществе. Люди столько помогали и переселенцам, и раненым, и солдатам. Я увидел столько помощи, я увидел столько... Только в наших людей есть сострадание и милосердие. И иногда люди объединяются, чтобы сделать добро. Это есть время, когда мы вместе. Есть время, когда ты сам лично. Даже когда ты причастен иногда ко всему большинству, ты делаешь это в тайне. Ты не делаешь это на показ. Ты не делаешь это для людей. Ты делаешь это... перед Богом. Чем отличается вера от помощи благотворительной? Помощь благотворительная делается просто для людей, а вере в благочестие и милостыню мы делаем это перед Богом, чтобы Он только это знал. Мы делаем, чтобы Он был прославлен, и мы делаем это, чтобы прикоснуться к людям. Мы делаем, потому что мы мотивированы не нуждой людей. Мы мотивированы не трагедией просто людей, но мы мотивированы Божьей любовью, которая в нашем сердце. Мы мотивированы Божьим Духом. Мы мотивированы Божьим состраданием, которое мы получили. И вот очень важно, чтобы мы были внимательны, не делать это на показ. Не делайте это на показ. Милостыня пусть не делается на показ. Если вы хотите, чтобы Бог вам явно воздал, чтобы Бог вас благословлял, делайте это, чтобы прославился Отец. И это очень важно. Иногда я встречаю, послушайте, бывают такие ситуации. Приведу вам пример. когда кто-то встречается на вашем пути или в жизни какого-то человека, и Бог желает, чтобы вы проявили к нему милость, а вы вместо этого: «О, вот я нашел такого, давайте все помогайте, да-да-да-да-да-да-да-да-да». Бог перед вами поставил какого-то человека, который в нужде. Иногда кто-то приходит к нам в церковь, или переселенцы, или еще кто-то. Я спрашиваю: а как вы к нам сюда, на фронтовую, аж добрались? Они мне говорят: братья, сестры ваши в метро встретили и направили к вам, пастор. Вот чтобы вы пришли сюда, или приходите на фронтовую, там никуда не денутся, вам помогут. Бог послал вам кого-то, да, вот, а вы раз и перенаправили, да, вот. Милость – это тоже наша ответственность. Каждый из нас что-то может сделать. Для каждого из нас брошен вызов. И мы можем вместе с кем-то проявлять милость, а иногда мы сами должны отреагировать на нужду людей Божьей любовью, которая в нас, Божьей благостью, которая в наше сердце поселилась. Следующее. Также по поводу молитвы сказано: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою. Видите, насколько должно быть это личным, персональным, как сегодня говорится. Дверь твоя, комната твоя. Другими словами, твое укромное местечко. И дальше, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, то же самое по молитве. Молитва тоже может быть корпоративной или общей. Мы совместно собираемся молиться. И также есть личная молитва. Когда ты закрываешь комнату твою, дверь твою, и ты приходишь перед лицом Божьим, и ты открываешь Отцу свое желание, свою просьбу, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Помните, как два человека пришли в храм помолиться? Один религиозный человек был, и он начал рассказывать: «Бог, я не такой, как этот мытарь, я то, я сё, я молюсь, я пощусь, я даю десятину, я это...» А мытарь просто бил себя в грудь и говорил: «Господи, грешен я». Да, вот он признавал свою вину перед Богом. И притча учит тому, что этот пошел мытарь более оправданный, чем тот религиозный человек. Молитва. Молитва. Да, мы молимся вместе, да, мы должны совершенствоваться вместе. Да, когда нас просят повести молитву, я не должен молчать, я должен молиться, и чем больше я с Богом, тем лучше я молюсь. Но пусть не будет в вашей жизни, что вы можете красиво молиться на людях, а ваша жизнь сплошной кошмар. У некоторых, когда вы послушаете, они молятся, у вас дух перехватывает, так молится, так молится. А когда вы знакомы с этим человеком, у него кошмар в жизни. Он красиво молится для людей. Он на показ умеет молиться. Но сам никогда или очень редко предстоит перед Богом в тайной комнате. Очень редко. И поэтому у него нету явных ответов в жизни. И некоторые тогда говорят: как так можно, он так же молится красиво. А в жизни такое происходит. Важно, чтобы молитва наша, кроме общих молитв, кроме молитв с другими людьми, она становилась особенной, уникальной, тайной. И все это объединяет милостыню, молитву. И то же самое, коснемся поста. Мы тоже посмотрим на пост. Мы видим, что о посте сказано, когда поститесь, и мы почитаем, также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Вот почему я прошу вас улыбаться. Унылость на лице – это признак лицемерия. Вы так, может, не думали, но один из признаков. Иногда мы брови хмурим, думаем показаться более святыми, более серьезными. Но это иногда лицемерие. Вы скажете: «Пастор, почему?» Ну а как? В тебе живет Дух Святой. Внутри тебя источник радости. А ты морщины свои, морщишь лоб свой. Ты, гроза святая, да, вот. Ты вот, это лицемерие. Это один, да, бывает разные ситуации. Я не говорю, что нету времени плакать. Бывает время, когда мы плачем. Бывает время, когда нам тяжело. Бывает такое. Но когда Дух Святой внутри нас, когда мы преисполнены Духа Святого, а что такое Царство Божие? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот почему для христиан так естественно улыбаться. Вот почему христианам так естественно дарить улыбки людям, вдохновлять людей. Это исходит из нашего сердца. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Улыбнитесь соседу, скажи, не будь лицемером. Да, вот. Вот почему-то мы думаем, что лицемер – это тот, кто улыбается. Да, вот. Как дьявол извратил наше сознание, да, вот. Вот почему-то мы, когда кто-то нам улыбается, нам легче подумать, что он лицемерит, он что-то не то. А Господь учил и говорит: если хмурое лицо у тебя, вот это может быть признаком лицемерия. Когда ты хмуришь свое лицо, когда брови насупишь, вот это может быть лицемерием. Детки, ключиком рот закрываем. Я однажды, помню, забыл вам отдать ключики, но вы все равно потом ушли после служения, я слышал, уже кричали, говорили. Закрываем, когда я скажу аминь после проповеди, тогда откроете, хорошо? Аминь, договорились, да? Аллилуйя, аллилуйя. Когда мы улыбаемся, мы иногда думаем: а это я буду лицемерить, дьявол нас так обманывает. Да Бог в твоей жизни, Господь в твоей судьбе. Да кто может быть счастливее тебя? Ты счастливая, ты счастливчик. По-земному говоря, по-библейски, ты блажен. И поэтому часть твоего удела – это радость перед Господом. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою. Расчесаться надо, да, вы понимаете, да? Парфюмы можно пользоваться, да, вот. Не появляться перед людьми: люди добрые, я уже 3 дня выдержал, я выдержал, вы просто посмотрите, я вот. Не-не-не-не-не-не-не. Радостный, помазанная голова твоя, лицо умой обязательно, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. Смотрите, снова повторяется. То, что о милостыне, то, что о молитве, то же о посте. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе я. Видите, что объединяет милостыню, молитву и пост. Это должно быть регулярно в нашей жизни. Мы должны практиковать милостыню, молитву, пост. Не тогда, когда что-то случится или придет в нашу жизнь, я тогда задумаюсь о посте. Нет, пост время от времени. У кого-то раз в неделю, у кого-то, может быть, в месяц, несколько дней подряд. Вы поститесь, вы делаете это для того, чтобы насыщать себя Богом и Божьим Словом, для того, чтобы восстанавливающая сила Бога проистекала через вас. Исаия, 58 глава, мы переносимся, и немножко еще уделить хочу времени. 58 глава Исаии. Бог обращается к пророку и говорит: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлева на грехи его. Они каждый день ищут меня». Видите, они искали Бога. Они хотели, чтобы где-то Бог был в их жизни. Многие люди хотят, чтобы Бог пришел в их финансы, чтобы Бог пришел для их детей, чтобы Бог пришел, какую-то им помощь оказал. И они как бы хотят знать пути мои. Они хотят знать, вот, а что будет, закончится в этом году война или еще дольше продолжится? Ой, а что будет с экономикой? Ой, а что будет со страной? А что будет с детьми? Что будет? Как бы узнать Бога? Что будет через 10 лет? Как правильно поступать? Что делать? Они хотят знать пути моим, как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приблизиться к Богу. Они плюс еще к этому постились. Почему мы постимся, и ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Народ искал Бога, постился. Но Бог говорит: начни кричать в их уши, начни пророчествовать, просто ори другими словами, пусть твой голос будет, как голос трубы, укажи им на их беззаконие. Они делают что-то, они пытаются показать себя праведными, они показывают, что они как-то принадлежат к Богу, но есть что-то, что должно измениться в их жизни. И Бог отвечает им: вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Во время поста вы, другими словами, волю вашу исполняете. Все, чтобы было по-вашему и для вас. Эгоизм. Моя воля, мои желания. Братья и сестры, это очень серьезно. Время поста — это время, когда мы подчиняем нашу волю Богу. Бог, что ты хочешь от меня? Бог, как ты видишь, чтобы я спланировал этот год? Бог, как ты видишь, сколько я должен уделить внимания нашему семейному алтарю в этот год? Бог, как ты видишь меня как отца? Сколько времени я должен уделить детям моим? Я же занят, у меня одна работа, другая, третья, у меня бизнес-проекты. Бог, ты тут благослови, а я буду делать свое. У меня же, я же слишком занят. Время поста — это когда ты приходишь перед лицом Божьим и говоришь: Господи, Твоя воля. Я хочу быть восстановителем, я хочу видеть восстанавливающую силу Твою. То, что украл у меня дьявол, то, что разрушил в моих предыдущих поколениях, то, что было разрушено в моей семье, я не знал Тебя. Боже, я хочу восстановить, поэтому мне нужна Твоя воля. Что Ты хочешь от меня? Время поста – это когда мы сокрушаем свою волю. Время поста – это когда мы приходим и говорим: Господи, не моя воля, но будет Твоя. Господи, я хочу взять что-то от Тебя в этом году. Как Ты видишь, как мне построить жизнь, служение, семью, работу? Боже, как будет хорошо для меня. Как будет хорошо для меня. Через пророка Иеремию Бог обращается к народу своему и говорит: дам вам одно сердце, один путь, чтобы вы боялись меня, чтобы у вас был страх Божий. И знаете, почему там говорится? Чтобы вам было хорошо и детям вашим после вас. Бог смотрит поколениями, я уже сказал. Бог смотрел на Авраама и видел Иакова. Бог смотрел на Авраама, видел Исаака, Иакова, видел потомки, которые живут. Бог смотрит на нас. Мы иногда смотрим и видим то, что прямо сейчас. А Бог говорит: чтобы тебе было, и даже после тебя, когда уже тебя не будет, бизнеса твоего не будет, ты уйдешь уже ко мне, а детям твоим будет тоже хорошо. Детям твоим будет. Я хочу, чтобы твоя жизнь пришла вот на такой уровень. Я хочу, чтобы восстановилось что-то в семье. Чтобы у тебя было время помолиться вместе с женой, с мужем, с ребенком. Я хочу это. Недавно мне один из братьев говорит: пастор, у нас уже несколько лет семейные молитвы. И говорит: знаете, как получилось? Наша маленькая дочка, она начала приносить нам по вечерам Библию. Мы вот с женой не могли никак. Она начала приносить Библию, звать брата своего старшего. И каждый вечер она собирает нас вокруг Библии. И мы молимся и читаем. И это стало так хорошо, это стало так прекрасно. Бог желает восстановить многие вещи в наших жизнях, в наших семьях, в наших домах, в нашей работе. Но для этого не наша воля должна быть, а Его воля. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вторая вещь. Это когда дьявол нас фокусирует неправильно. Я иногда повторяю это, чтобы вы хорошо усвоили урок. Дьявол иногда фокусирует нас на наших близких, на наших родных. Это он гроза в вашей семье. О, это теща во всем виновата. О, это жена, она рулит, или она что-то делает в семье. О, это бабушка наша. О, это брат наш двоюродный. О, это из-за него у меня все беды. О, это. И как только мы переключились, сменили фокус на людей, наши враги не люди, наш враг – дьявол. Кто-нибудь скажет «Аминь». Враг – дьявол. Но, а представьте, когда во время поста, а все же еще обостряется во время поста. Некоторые же из вас во время поста, если вы не по-божьему поститесь, вы еще более злые становитесь. Вас не кормили день, два или три. И вы просто все видите. О, это она, это через нее проклятие в нашем доме. А если еще недельку вы сала не покушали, и чесночка, и лучка, то вы вообще становитесь заведенной. Некоторые мне говорили: пастор, пусть он лучше не постится. Да, вот жены подходили, говорю: что такое? Да, это же страшно. Это придирается ко всему, на нервах. Ну что, не к Господу, а пост просто. Я не буду есть. А все обострилось. А тут ты вдруг смотришь, а этот враг еще страшнее. Тетя Мотя или дядя Вася, или еще кто-то. И ты ух ты, негодяй какой! Ох ты ж, смотри, как мне его переиграть! Как сманипулировать правильно, чтобы разбить его все цели! Как она может такое? Как он может такое? И это трагедия, братья и сестры. Наша война с духами зла. Мы должны воевать с нашей плотью, и мы должны воевать с нечистыми духами, которые через людей пытаются атаковать нас. Людей нам нужно учиться прощать, благословлять, молиться за них. Иногда за некоторых нужно сразиться. Нам нужно стать проломом, чтобы Бог их исцелил, восстановил, чтобы Бог их помиловал, и Божье преображение придет в их жизнь. Нам нужно во время поста правильно молиться. И дальше пророк объясняет, таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Вот почему мы говорили о взаимоотношении, восстановлении с Богом, с Отцом. Должны быть восстановлено общение. И когда мы с Богом, мы тогда сможем разрешить оковы неправды, непрощения, многих проблем нашей жизни. И это мы делаем во время поста. Развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой. Вот почему милостыня, пост и молитва идут рядом. И скитающийся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой. Вот послушайте, какие благословения приходят. Свет твой, как заря, откроется. Исцеление твое скоро возрастет. Правда твоя пойдет перед тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Ты ходишь, а тебя сопровождает слава Божья. Слава Божья сопровождает твою жизнь. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Тогда удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Даже там, где у тебя тьма, и ты видишь какая-то сфера во мраке, а когда ты будешь поститься, так как говорит Писание, ты посмотришь, мрак стал как полдень. Ясно, ясно. Оказывается, все стало ясно. Оказывается, туда, где мрак, пришел свет. И вот эти стихи дальше. И будет Господь вождем твоим, скажите, вождь мой Господь. И будет Господь вождем твоим навсегда. И во время засухи, экономических спадов, проблем, которые есть, будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. Послушайте, это Бог говорит, это не я говорю. Вот мы живем в стране, где у нас постоянно кризисы. Я с некоторыми общаюсь, когда братья, сестры из других стран, они говорят, у нас вот кризис в этом году. А у нас, говорю, так постоянно, уже 25 лет, да, вот где-то так, да, вот. И иногда меня спрашивают, а вам не стыдно, что вы вот с Украины? Мне задавали такие вопросы, я говорю, нет, совсем не стыдно. Как? Вот так? У вас такие вещи, у вас такое правительство, у вас такая коррупция. И вы знаете, что я отвечаю? Я говорю, я так счастлив, что Бог поставил меня для этого времени жить именно в этой стране. Вот я смотрю на вас, на разных людей. Кто-то из них надеется на правительство, кто-то надеется на президента, кто-то надеется на валюту, что у них валюта хорошая, кто-то надеется на экономику, кто-то надеется на нефть, которая в их стране. А я говорю, а у нас не на что надеяться. Ну на что у нас надеяться? Да, вот. Ни на правительство, ни на нефть, ни на... Нас не на что. Но у нас есть привилегия. Мы можем надеяться на Господа, который пошлет нам дождь во время засухи, который обеспечит наши нужды. Мы приходим к Богу, и Он благословит нас своим благословением. И нам нужно зависеть от Него. Мы живем в такое время. Я не говорю, что это очень хорошо. Да, это трудно. Это трудно. Это не всегда легко. Но у нас есть надежда. Мы поднимаем свой взор к Богу. Бог проводит нас через трудности. Господь говорит: «Я буду сопровождать тебя, и слава моя будет идти рядом с тобою. Я твердыня». Нет ничего в этом мире такого надежного, как Господь. Все, что в этом мире кажется стабильным, оно настолько зыбко по сравнению с Богом. У нас есть привилегия доверять нашей жизни Богу. И через эти трудности и испытания мы учимся, как жить в присутствии Бога. Как надеяться на Бога, а не на мышцу человеческую. Как надеяться на Бога, а не надеяться на все временные земные вещи, которые так распространены в этом мире. Люди надеются и теряют. Люди надеются и страдают, а надеющиеся на Господа не постыдятся. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся во имя Иисуса, и будут восстановителями развалин, и назовут их восстановителями, потому что они движимы Богом и движимы Божьей любовью. Аллилуйя! И ты будешь уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроится, вот это центральный стих, и застроится потомками твоими пустыни вековые. Если вы увидите себя, что вы восстановитель развалин, что Бог использует вас как восстановителя, не только в вашей жизни вы что-то восстановите, но потомки ваши. Может быть, вы уже что-то не успеете восстановить, но вы будете поститься, молиться, и потомки ваши, они восстановят. Они восстановят. 70 лет безбожия в нашей стране, атеизма, отрицание Бога, это проклятие, это пустыня была. И Господь говорит: если мы будем поститься, молиться, потомки наши восстановят то, что было разрушено, то, что век разрушалось, Бог восстановит, Бог принесет благословение. Ты восстановишь основание многих поколений. У многих из вас разрушенные основания, основания вашего поколения. Многие наше поколение тоже испытало разрушение. Мы многое строили на том, что мы поклонялись идолам. Мы строили многое на том, что мы не знали Бога. Некоторые в роду своем, некоторые в своей линии генеалогической, вы видите, что вы пришли к Богу, и у вас основания разрушены. Кто-то строит семью, а предыдущие ваши поколения, ваш отец разводился, мать разводилась, бабушка разводилась, и, может быть, со стороны вашей жены тоже самое было. Вы впервые созидаете вашу семью, и именно вы тот человек, который должен сказать «стоп разводам». Именно на вас должно остановиться разрушение. Именно вы должны заложить новое основание для того, чтобы семья была благословенной, и не было проклятий разводов, не было проклятия алкоголизма или наркомании, или проклятия безбожия, или проклятия оккультизма, чародейства или еще какого-нибудь беззакония. Вот почему дьявол атакует современных верующих, чтобы мы перевели взгляд, чтобы мы увидели людей, у которых есть проблемы своими врагами, вместо того, чтобы мы восстали против дьявола в нашем поколении, против его сил, его тьмы, чтобы мы начали молиться, благословлять и разрушать дела дьявола. Дьявол говорит: да нет, ты воюй с ними, ты сражайся с ними, ты трать силу на обиды, Ты не спи ночами, не от ночных молитв, а от того, что ты обижен, от того, что горечью наполнилась душа твоя, что кто-то тебе слово плохое сказал, что кто-то с тобой не поздоровался. Не спи всю ночь, на утро встань, и утро не проведи с Богом. И не надо, зачем ты будешь утро проводить с Богом? А вот такой обиде, что ты не выспанный, сразу же всем в электричке, в метро, еще где-нибудь тоже накати по полной, наговори плохое. Расскажи, что они не так смотрят, не так говорят, мешают тебе сидеть, мешают тебе жить. Будь таким заведенным. И в церковь в воскресенье приди, и тут ты такой святоша. Ой, аллилуйя, все хорошо, все замечательно. Как у вас дела? У нас пост. У нас в церкви пост. Мы постимся. А ты постишься? Мы постимся. Мы все постимся. Да, вот. И вот эти вещи приносят разрушение. Господь называет восстановителем. Восстановителем. И застроится потомками твоими пустыни вековые. И ты восстановишь основание многих поколений. Не только твоей семье, а других поколений, людей, которым ты отнес Евангелие, которым придет спасение. Ты восстановишь основания, и будут называть тебя, не ты сам скажешь, а я восстановитель, я вот такой, я столько сделал. Не, тебя назовут, может, даже уже не при жизни твоей, да, вот, может быть, когда-то осознает, что ты, какой ты вклад сделал, назовут тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, возобновителем путей для населения. Не просто для рода своего, для поколения, а вообще для населения. Другие даже, может быть, не покаются, не придут к Господу, но они скажут, лучше так я буду жить, лучше так я буду поступать. Они пойдут другим путем, потому что придут изменения в ту сферу, где ты работаешь, где ты служишь, где ты молишься, с кем ты живешь, в родство твое, среди друзей твоих, среди знакомых твоих. Аминь. Давайте мы поднимемся, пожалуйста. Я приглашаю группу прославления на платформу. Приглашаю группу прославления на платформу. Давайте мы склоним головы наши. Прежде всего, каждый положите еще раз руку на ваше сердце и скажите, Дух Святой, нуждаюсь в Твоей благодати, чтобы слышимое слово не применить в действие, и чтобы в моей жизни было время для поста, когда я перед Тобою открываю сердце свое и получаю от Тебя ответы и помощь во имя Иисуса Христа. Аминь. Вторая молитва. Может быть, кто-то здесь есть, кто не раскаивался в ваших грехах. Вы никогда не просили у Бога прощения, покаяния. Иисус пришел ради нас и ради вас. Он пришел и заплатил цену за наши грехи. И каждый человек, кто поверит в Него, он принимает прощение и любовь Божью. И Дух Святой снимает с вас тогда чувство вины и осуждения. Там, где вы стоите, мы все вместе будем молиться. Помолитесь очень простой молитвой. Скажите, Отец Небесный, я осознаю, что я грешник. Я нуждаюсь в покаянии и прощении. Иисус Христос, войди в мое сердце Святым Духом, обнови мою душу, обнови мое сердце. Я верю, что Ты пришел в этот мир, чтобы заплатить цену за мои грехи. Прости меня, раскаиваюсь во всех грехах и очисти душу мою от всякой скверны
и будь моим Господом. Ты воскрес, ты живой, и сегодня ты поселяешься в моем сердце. Благодарю тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.